Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Это беседы. Мы, напомню, продолжаем цикл программ, который на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас выходит, где мы говорим о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. И я в начале каждой программы обязательно проговариваю как некую установку, то, что в такого рода разговоре у нас нет и не может быть цели кого-то в чем-то обличать и выставить вперед указательный палец и говорить: вот там какие-то люди, которые верят неправильно, мы хотим вот эти неправильности разобрать. Нет, не такова наша установка. По крайней мере, мне интересно в этом цикле поговорить о православном христианстве, о своей традиции в сопоставлении с иными, потому что часто в таком сопоставлении более рельефно проявляется красота своей традиции. Какие-то вещи, которые обычно воспринимаешь как должное, как привычное, как само собой разумеющееся, начинают играть особенным цветом, потому что вдруг понимаешь, что вообще не везде так. Вот такой у нас подход, и сегодня на очереди разговор про православное христианство и ислам. И проводником в эту очень непростую, чувствительную во многом тему для нас станет Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук. Добрый вечер.
Всем здравствуйте.
Мы с вами не в первый раз уже на волнах Радио «Вера» беседуем, и это очень радостно, что такие традиционные в каком-то смысле встречи у нас случаются. Ну вот вы философ религии, как я вас и объявлял, вы в МГУ работаете на кафедре философии религии и религиоведения, в ПСТГУ, на кафедре философии и религиоведения, с кем как не с вами поговорить в таком компаративистском духе. И вот если бы вам нужно было, минуя большое количество деталей и подробностей, выделить, ну, какой-то один ключевой момент, такую такую нить рядную, за которую можно пойти, или как бы какой-то вот такой кусочек клубка, чтобы за него потянуть, и из него, как из главного принципа, вывести некое указание на определяющую разницу между православным христианством и исламом. На что бы вы указали?
А, вы спрашиваете о разнице. Я вначале думал, когда вел вашу речь, так сказать, отслеживал, что вы спросите о главном принципе самого ислама. Вот. И, ну, если начинать с разницы, то я бы сказал, что здесь есть два ключевых момента. На самом деле их нельзя разделять, они для мусульман относятся к одному. Но для нас они относятся к двум ключевым догматам нашей веры. И даже символический строй нашей, скажем так, жестикуляции богослужебной и у господствующей, так как до революции говорили церкви, и у старообрядцев, этот символический строй, выраженный в троеперстии или двуперстии, да, он же указывает на два основных догмата православной веры. Это Троица и Боговоплощение. И эти два догмата ислам уже в Коране, то есть в самом первом своем откровении, которое является главнейшим текстом, несопоставимым даже с другими по своему значению в исламе, энергично отрицает. Причем это не случайное совпадение. Ислам является в тот мир, где уже есть христианство, и где, более того, христианство и иудаизм в глазах основателя ислама противостоят язычеству. И он как бы хочет вернуть их, эти две религии, к их первоначальной чистоте. Вот, он считает, что они уклонились в какие-то заблуждения. Соответственно, с иудаизмом здесь возникает конфликт по линии, прежде всего, избранности евреев. Этот конфликт продолжается по сей день, как мы знаем, хотя не всегда он был в такой горячей фазе, как, скажем, сейчас между Израилем и Ираном. Но, тем не менее, принципиально, вероучительно он наличествует. А с христианством по линии учения о Божественной Троице и учения о Боговоплощении.
Тогда вот на фоне этого что является осью исламского религиозного мировоззрения?
Таухид, конечно, то, что на арабском называется таухид, то есть единичество буквально, как переводит обычно единобожие, да, но от слова вахат один, буквально это единичность. То есть это, конечно, единобожие, но сам принцип, что Бог может быть, или вернее должен быть, ограничен числом один. И таким образом формируется система, в которой все сводится к центру, представляющему собой единичное лицо. И я встречал мусульман, которые даже говорили, Аллах не есть личность. То есть не так важно, что это лицо, как важно, что он один. Вот. Ну, личность, не личность, в общем-то, здесь терминологическая проблема. Я не уверен, что так ставили вопрос вообще в ранней исламской философии, есть ли Бог личность или не есть. Поэтому здесь мы должны быть всегда осторожны, не возникает ли здесь спор о словах в какие-то более поздние эпохи в связи с другими культурными контекстами. Тем не менее, то, что так говорили не какие-то мусульманские пантеисты, а самые обыкновенные мусульмане, вот с которыми мне приходилось общаться, это, конечно, тоже не случайно. Это связано с тем, что, ну, с определенными противоречиями, которые возникают при попытке рассмотреть личность как абсолютно единую. Вот, поэтому именно принцип единство как таковое здесь является ключевым, и он придает, соответственно, один палец поднятый кверху тоже, вот этот известный нам жест, он действительно встречается в исламе, встречается нередко, и не обязательно это террористы какие-то, да, хотя, так сказать, от них этого жеста тоже можно ожидать. И вот этот принцип, он очень простой, все сводящий к одному, он придает колоссальную энергию этой вере, поскольку ценой простоты решения мы часто высвобождаем очень сильную энергию. Может быть, не на очень длинной дистанции, но высвобождаем.
Вы знаете, сразу возникает вопрос, сколько мне доводилось общаться на вот такие темы сопоставления разных религиозных традиций и наблюдать за дискуссиями религиозных апологетов, очень часто говорится про то же самое с другой стороны, про боговоплощение как такой уникальный момент в христианстве. И в чем его уникальность, помимо догматической, в том, что это указание на какую-то запредельную близость человека и Бога. И, казалось бы, ну вот если Бог стал человеком, то это проявление какой-то очень большой любви и милости. И действительно, если человек чает, стремится быть к Богу ближе, то, казалось бы, где же еще ближе, чем вот в фигуре Бога-человека. То есть кажется, что это что-то очень привлекательное, очень хорошее, очень плодотворное. Тогда почему это так энергично отрицается?
Ну, если воспользоваться аргументацией самих мусульман, которая, опять же, начинается в Коране, там, когда отрицается, что милосердный взял себе сына, пусть здесь мы можем увидеть неверное, неточное понимание христианского догмата, но это можно дальше экстраполировать и на то, что он стал человеком, да, что он поселился в утробе девы, то Коран очень лаконично тоже говорит «превыше он этого». То есть Бог не унизился бы никогда до того, чтобы встать в уровень со своими творениями. Высшее блаженство творения состоит в созерцании Его величия и в поклонении Его величию. Здесь строго однонаправленная в этом смысле система. Нельзя сказать, что она выдержана в этой однонаправленности от и до, ну, потому что, скажем, первые два эпитета Аллаха, Рахман и Рахим, в общем-то, оба могут быть переведены как «любящий». «Милостивый», «милосердный» уже из классического перевода видно, что они однокоренные. Вот. И они однокоренные также с древнееврейским словом «рехем», которое означает вообще-то изначально материнскую утробу. И вот наша утроба «щедрот» в церковнославянском или «благоутробие» – это вот отсюда идет семантика. Так что Аллах этим обладает, согласно Корану, и человек – носитель многих атрибутов Аллаха. Вот в этом плане тоже интересно в исламе. Даже имена мусульманские, они же даются по атрибутам Аллаха часто. Ну, либо это раб милости, да, Абдрахман, допустим, да. Вот, либо это какой-то там, ну, фамилия Рахимов есть, например, Рахмонов. Вот, то есть что-то сближает человека с Богом. Тема образа и прообраза в исламе глубоко дискуссионна. Есть утверждающие, что человек создан по образу Аллаха, есть утверждающие, что Аллах настолько ни с чем не сопоставим, что так говорить нельзя. Но, тем не менее, вот это первое утверждение тоже существует в традиции. Однако мистика единение с Богом, вот этого ипостасного единения, которое стоит в центре христианства, она мусульманам совершенно непонятна. Поэтому там возникает в суфизме мистика абсолютного слияния, напоминающая некоторые восточные мистические учения, с одной стороны. А с другой стороны, в исламе, который считает себя более чистым и нередко даже отрицает суфизм, хотя суфизм весьма древнее, кстати сказать, учение, поэтому там в плане первенства все довольно трудно. Вот. Но, скажем так, условно, в ортодоксальном исламе скорее предпочитается тезис, что Бог строго вертикально доминирует над бытием, и высшее блаженство твари заключается в том, чтобы поклоняться ему, и блаженство, и предназначение. Кстати, мне мусульманский бог во многом напоминает бога кальвинизма, если говорить о христианстве. Кальвинизму воплощение как-то не мешает видеть похожего бога.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну вот вы упомянули суфизм, аскетическую, мистическую практику или такое аскетическое мистическое учение, течение в исламе, действительно появляющиеся, ну, в общем, достаточно рано в самом исламе, не какое-то позднее. Но вот и христианство и знает свою мистику. Да, давайте это для слушателей все-таки поясним, что мы не имеем в виду мистицизм, дурной мистицизм со всякими видениями, экзальтациями. Мы говорим о мистике в строгом таком религиоведческом смысле слова, как о неком таком внутреннем делании. В этом смысле христианский сихаст – это тоже некая мистическая традиция. А вот в этом смысле…
В богословском даже смысле
да,
слова, я бы сказал.
А вот все-таки между христианской мистикой, знающей боговоплощение, и мусульманской мистикой, суфизмом, не знающим, не признающим боговоплощение, больше общего, как все равно у мистики, или различного?
Это очень спекулятивный вопрос, потому что на него будут отвечать в зависимости от некой изначальной установки.
А вот вам, как исследователю, как философу религии, вот на что хотелось бы скорее внимание обратить? На то, что это и то мистика, и в этом смысле там больше никаких общих мотивов? Или есть вот какой-то пункт, где есть прям серьезное расхождение?
Я, конечно, отвечу от себя, да, но просто предварительно, как пропедевтически, нужно заметить, что интересно. Этот тезис, допустим, что здесь много общего, он не проверяем эмпирически, потому что человек не может быть одновременно христианским и мусульманским мистиком. Это вот человек, либо смотрящий со светской точки зрения, либо известные нам традиционалисты, вот, которые в России группировались близко к евразисту, скажем так, и до сих пор группируются. Это совпадение во многом случайное, но тем не менее, а в чем-то и не случайное. Вот они видят как бы некую традицию, ну, это и Генон на Западе, да, который стал мусульманским мистиком, в итоге он принял ислам именно мистического толка. Были те, кто пытались остаться вот на этом уровне синкретизма, какие-нибудь там авторы таких книг, как «Великий посвященный» и так далее. Но надо всегда иметь в виду, что ни одна традиция тебя с такими взглядами не примет. Если Генон стал мусульманином, то значит, он произнес шахаду, то есть ты должен определиться.
И что такое шахада, давайте поясним.
Мусульманский символ веры, так называемый, очень простое изречение о том, что нет Бога, кроме Бога. И Мухаммад – посланник, его произнесение которого, этого изречения, согласно исламской ортодоксии, уже делает тебя мусульманином, даже если ты еще не обрезан. Вот, поэтому, в принципе, в ислам очень легко войти, но для тех, кто любит играть с такими вещами, я сразу предупрежу, что из него не так легко выйти.
Почему?
А потому что, строго говоря, по шариату человек должен быть казнен за выход из ислама. И есть страны, где это действует, ну, по крайней мере, для мужчин, например, в Иране этот закон действует сейчас, по сей день. Я думаю, что это не единственная такая страна, просто из известных мне, где я сам побывал. Вот, для женщины пожизненное заключение. Поэтому ты можешь случайно, как бы в шутку, но при свидетелях произнести шахаду, и с чьей-то точки зрения ты уже будешь вероотступником, если ты потом не будешь вести мусульманский образ жизни или, по крайней мере, его декларировать хотя бы. Вот, поэтому с этим нужно, не нужно играть. Ну, вообще говоря, мне бы хотелось, чтобы нас к крещению относились хотя бы с долей той серьезности, с которой в Иране относятся к шахаде. Вот. Не, конечно, не чтобы кого-то казнили или сажали в тюрьму, но чтобы сам человек трижды думал, прежде чем лезть в купель.
Ну, и понимал ответственность.
Понимал ответственность, да, и прежде чем крестить ребенка, на самом деле, тоже. Но это отдельный большой разговор. И вот, говоря о мистике, конечно, когда мы читаем, уже переходя на религиоведческие позиции, да, когда мы читаем некоторые тексты мусульманских мистиков, могу порекомендовать, например, найти такую подвижницу раннего как раз зухда, раннего исламского аскетизма и как бы протосуфизма, как Рабия аль-Адавия, ну, ее изречение напоминает изречение, скажем, египетских отцов вот в алфавитном Патерике и в такого рода произведениях. Ее любовь к Господу, она подчеркивает именно любовь и то, что знаменитое ее юродство, когда она ходила с факелом и с ведром воды, желая поджечь врата рая и затушить огонь ада. Зачем? Чтобы верующие стремились к Богу не из-за страха мучений и не из-за желания наслаждений райских. Это очень ранний период, по-моему, 7 век или 8 нашей эры. И тоже наверняка найдутся мусульмане, которые скажут, что это уже ересь, это уже суфизм и нечестие. Ну, ведь и православные найдутся, которые такое юродство, если оно нечетко занесено в святцы, поставили бы сразу под сомнение. Только когда им предъявили бы документ, значит, они бы, может быть, отступили и переключились на критику чего-нибудь другого. Тем не менее, я узнаю в этом. что-то очень сродное и близкое. Меня даже иногда посещают мысли, а не христианская ли это подвижница, жившая там где-то в иракских пустынях и принимаемая мусульманами за свою. Но, в принципе, я этого исторически не исключаю, хотя никаких таких данных у нас нет. Вот. Вместе с тем, если мы переходим на более теоретический уровень, то мы видим, что прежде всего христианская мистика – это мистика, в которой действует принцип сохранения ипостаси. Вот так можно это назвать. Причем сохранение ипостаси каждого сотворенного существа, имеющего бессмертную ипостась, как минимум, оно связано явным образом с ипостасностью самой лица, самой Троицы. Вот. И поэтому можно сказать, что само понятие лица, которым мы пользуемся, да, тут кто-то обвинит меня, наверное, в персонализме, хотя я никогда не увлекался философией персонализма, очень плохо ее знаю, но понятие лица...
Я бы вас не обвинил. Я как человек, спасибо, читающий спецкурс «Персонализм в русской философии», к персонализму отношусь с интересом и творческим уважением.
Угу. Ну, а я, на самом деле, мало очень его касался, но мне представляется очевидным, что учение о лице, о личности, как некоем неразложимом начале и несводимом к другим начале, которое в христианской культуре присутствует, и, естественно, может впадать и в свои ошибки, и ереси, и может присутствовать в чистом виде, оно, собственно говоря, проистекает из троичного догмата. Причем мы не можем так сказать о самой человеческой личности, что, скажем, до христианства ее не было. Мы находим отчетливые личностные черты и в текстах Древнего Востока, и античности, и Ветхого Завета, и других. Но вот она как бы не тематизировалась философски.
Давайте все-таки немножко для слушателей поясним, как связано то, что человек, лицо, с догматом о Троице.
Ну, прежде всего, говоря о самой Троице, мы находим, что ипостаси как бы не сводимы друг к другу, то есть ни одна из них не является по отношению к другой чем-то вторичным и производным. Она рождается или исходит, да, сын и дух рождаются, исходят от отца, но при этом они не только существуют вечно, но они и соравны отцу. Вот здесь у мусульман и иудеев начинается сбой при попытке понять христианство. Да, начинается поле для критики. Они начинают утверждать, что это много Божие, которого здесь, конечно же, нет, потому что они не только равны, но и едины. И у них нет как бы никакого пространства для противопоставления друг другу. Это парадоксальный очень догмат. Вот, понять его невозможно, вывести как-то из человеческой мысли невозможно. Но стоять на его отрицании, утверждая другое, это, конечно же, возможно. Такие ереси были в христианстве, внутри самого христианства. И некоторые образованные мусульмане, знающие историю христианства, они говорят, да-да, вот мы близки как раз к вашим арианам, например. Вот они были правы, на самом деле, они были ближе к первоначальному христианству. Есть такая риторика.
Ну, а человек, лицо, ипостась, в силу того, что он сотворен по образу и подобию,
да,
Бога.
Да, человек сотворен по образу и подобию Божьему, причем образ всей Троицы находит и в каждом отдельном человеке, но вместе с тем есть у святых отцов и такая линия, что человеческий род является образом Троицы, его первоначальная ячейка троична. Это семья, супруги и ребенок. Это не модернисты придумали, что это образ Святой Троицы, а начиная со святого Мефодия Олимпийского и далее, от отца к отцу, эта мысль повторяется. Вот. И вообще сама идея церкви как единство, в котором мы, не растворяясь друг в друге, в то же время оказываемся единым сердцем и едиными усты, она, конечно, связана тоже с догматом о Троице, во всяком случае. Вот. И этого понимания в исламе нет, про иудаизм сказать сложнее. Ну, про иудаизм мы сейчас не говорим. Вот. Вместе с тем в исламе, вот в суфизме возникает мистика, связанная с парадоксами абсолюта. Кто изучал философию, опять-таки знает, что абсолют по самому понятию о нем не может из себя ничего исключать. Ну, то есть у него есть как бы два полюса. На одном полюсе он из себя все исключает, и на другом полюсе он в себя все включает. И более того, поглощает и разрешает в себе. Разрешает в себе все противоречия, как совпадение противоречия, одно из известных определений абсолюта в европейской философии, аннигилирует любое относительное бытие, предстающее перед ним. И поэтому в целом ряде восточных мистик, причем, может быть, и не связанных друг с другом генетически, хотя там можно предполагать исторические взаимосвязи, трудно говорить, мир един. Вот, но они, во всяком случае, не доказаны на 100%. Некое предельное приближение к абсолюту означает растворение в нем без остатка. И в то же время становление им. Мы это встречаем в Адвайта Веданте и в более ранних текстах индийских, естественно, которые еще предшествуют школам как таковым индийской философии. Поэтому Адвайта, ну, ей есть к чему апеллировать, скажем так, и в Упанишадах, и в Ведах.
Ну, вот про восточные традиции индуизма, буддизма в отдельном выпуске обязательно поговорим. Это такой анонс для наших слушателей.
Да, кстати, в буддизме, конечно же. И мы это встречаем в, ну, скажем так, в радикальных вариантах суфизма.
Это некое растворение личности в абсолюте.
Да. От растворения как мистического опыта, ну, по-видимому, это имеется в виду под тем, что переживают крутящиеся дервиши, например, знаменитый туристический аттракцион, да, в основе которого лежит довольно серьезная мистическая традиция, и до растворения, в перспективе которого человек говорит «я есмь истинный», за что сожгли одного суфия, по-моему, в Ираке тоже. «Я есмь истинный», «я есмь Господь» и так далее.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук. И мы, напомню, говорим сегодня о православном христианстве и исламе, сравнивая, сопоставляя две традиции. И очень интересно, что этот разговор во многом оказывается разговором, в котором мы возвращаемся к положениям христианской веры, что, собственно, есть его цель в каком-то смысле. Но вот мне напрашивается вопрос, а есть ли в исламском богословии вообще такая категория, как благодать, очень важная для христианского богословия?
Очень интересный вопрос. Наверное, здесь мне не хватает востоковедческой квалификации, и я далеко не все мусульманские тексты знаю, ну, скажем так, доступные обычному учащемуся классических наших востоковедческих школ. Но из того, что мне встречалось, такого понятия скорее нет. И оно не нужно, потому что нет как такового понятия о синергии
Бога и человека.
Да, все-таки благодать, как мне кажется, в христианстве происходит из этого понятия синергии. Потом ей начинают злоупотреблять в тех учениях, которые синергию отрицают, но, по сути, они уже принимают этот термин из православной традиции. Опять мне вспоминается тот же кальвинизм, вот, где благодать, по сути дела, превращается в чисто юридическое оправдание, да, как бы извне наложенное на человека. Но вместе с тем этой интерпретацией нельзя ограничиться, потому что она действительно делает из грешника святого. Только с его стороны нет ни малейшего, ни даже микроскопического движения, которое должно идти навстречу ей.
Вот мы с вами сказали, что в христианстве человек сотворен по образу и подобию Бога. В силу этого мы говорим, что человек по образу Бога личности сам есть лицо, личность, как бы мы сейчас это ни называли, вот некая ипостась, тот, кто есть, и он вечен, вечная душа, вечная ипостась. То неужели в исламе на человека не смотрят как на лицо, если он тоже творение Бога?
Мне кажется, что для ислама это не важно. Причем парадоксальным образом, именно потому, и в этом, наверное, привлекательность ислама, что ислам смотрит от человека и смотрит на Бога при этом. В этом плане действительно не совсем понятно, что представляет собой общение праведников в раю. Хотя такие вопросы вообще не следует, наверное, задавать, потому что надо туда стремиться, как скажет, наверное, любой подвижник и любой мистик любой авраамической религии, да, а не рассуждать. Но, тем не менее, такие описания же есть, как жены и мужья встретятся в раю, да, и так далее, как там будут какие-то еще странные существа, ипостасный статус которых, кстати, совсем непонятен. Вот если взять райских гури, интересно не столько то обсуждать, насколько они красивы, скажем, хотя это тоже интересно, потому что законная жена гораздо красивее всех гури, и тогда встает вопрос, а зачем они вообще нужны? Ну, по-видимому, для тех, у кого жены, скажем, не было. Да? Тут есть логический ответ. Вот. Но что они вообще собой представляют? И если это разумные существа, то где было их искушение? Где они проявили свою свободу? Это вопросы, которые в исламе даже не возникают. У нас мы знаем, что было время, когда ангелы проявили свою свободу, да, было время, когда человек проявил свою свободу. Здесь не весь ислам отрицает свободу воли, на самом деле. Там была схоластическая полемика между школами джабаритов и кадаритов, одни из которых утверждают, что человек все-таки имеет способность желать доброго или злого, да, и, соответственно, исполнять волю Аллаха или не исполнять, а Аллах уже в связи с этим свое провидение выстраивает, и похоже на наше учение о промысле. И те, кто утверждали, что так же, как кальвинисты, что абсолютная воля Бога все предопределяет, в том числе и зло, но эта полемика как бы не достигает уровня, в которой становится видной личность как таковая.
То есть магистральная линия – это все-таки отрицание свободы воли?
Она встречается чаще. Хотя где-то они идут ноздря в ноздрю, потому что мне встречалось и то, и другое. Но точно, наверное, можно сказать, и этот парадокс описан Вебером для протестантов, что более энергичны и воинственны как раз те, кто отрицает свободу воли.
А вот вы упомянули это выражение «авраамические религии». Традиционно к ним относят иудаизм, христианство и ислам, то есть религии, ведущие свое начало от Авраама. А в чем вот восприятие библейской истории христианства и ислам единое, а с какого момента начинается расхождение?
Вы знаете, есть одна тема, которая действительно объединяет все три авраамические религии, ну, кроме самого единобожия, конечно. И эта тема непосредственно связана с Авраамом. Почему я считаю этот термин авраамические религии, в принципе, рабочим, по крайней мере, для религиоведа? Это тема выхода. Почему Авраам был назван иври по одной из версий? Да, не потому, что он потомок Евера, а потому, что он иври, то есть перешедший. Перешедший из города в город и вообще за город, перешедший через реку Евфрат, вот, вышедший из родства своего. И то же самое в христианстве. «выйдите, отделитесь, вы народ новый». Вся эта риторика нам хорошо знакома из Нового Завета. И как бы мы ни национализировали христианство, она всегда остается. У нас всегда как бы лежит в углу узелок, который можно взять, когда мы становимся гонимыми, и идти с ним по свету. Потому что есть предел, после которого ты не можешь оставаться. Неважно, в каком смысле, в смысле, что ты станешь мучеником или в смысле, что ты станешь изгнанником. Этот предел связан с тем, что тебя вовлекают в противление Богу, совершение греха. Вот ты должен или внешним, или внутренним образом, но выйти в таком случае. И недаром сказано, будет время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он служит Богу. И в исламе это понятие хиджра как раз, по которой исчисляется мусульманское время. Да, не календарь, а летоисчисление. Хиджра буквально значит выход. Это выход сторонников Мухаммада из Мекки в Медину, когда в Мекке они оказались гонимыми. И эпизод, в общем-то, довольно краткий в истории ислама и не решающий сам по себе, потому что довольно быстро Мухаммаду удалось сконцентрировать такие силы, что Мекка добровольно сдалась ему и стала все-таки главным городом ислама, Медина все-таки вторая. Тем не менее, от хиджры отсчитывается, как у нас от Рождества Христова, история этой религии. И те, кто выселились с Мухаммадом вместе, они назывались мухаджиры, то есть выселяющиеся. И это название стало общим для всех, кто на пути ислама оставляет, ну, как в Евангелии сказано, отца или мать, жену или сына и так далее, родство свое, богатство свое, и выселяется на этом пути. Вот это действительно объединяет эти три религии, эта тема. Она парадоксальным образом делает их способными к взаимному обмену верующими, потому что любому представителю этих религий можно сказать, ну, разве ты не выселился уже, разве ты уже не оставил своих отцов? Вот. И она задает даже некоторые возможности отношения сближения или союзничества, то, что сейчас модно тоже в определенных кругах в России, по отношению к тому, что ислам называет джахилией, то есть к языческому миру, к миру, который вообще поклоняется идолам и не принимает единого Бога. То есть исторически эти сближения, ну, имеют тоже некоторые основания, хотя никоим образом мы не должны их тенденции, ведущие к экуменизму, каким-то образом одобрять. Вот. Но нужно понимать, что некоторые основания у них есть.
А правильно ли я понимаю, что Иисус Христос для исламской традиции – это почитаемый пророк?
Да, и даже больше того, посланник, предшествующий Мухаммаду, и, как они считают, предсказавший его.
А в чем они эти предсказания видят?
В предсказании Святого Духа, в Евангелии от Иоанна.
То есть они соотносят вот стихи, связанные с Святым Духом.
Утешитель, да.
Потому что пройдет
пророк. Можно же понять Святого Духа как пророчество, как дар пророчества. И, соответственно, вот речь идет о Мухаммаде, согласно мусульманской интерпретации. Здесь надо иметь в виду, что ислам не содержит ни Тору, ни Евангелия, то, что называется Таврат, Инджиль в Коране, как корпусы текстов. Более того, в исламе укоренилось, хотя и не с самого начала, убеждение, что эти тексты тотально искажены. Поэтому, когда мусульманин вступает на почву работы с этими текстами, он всегда вступает на тонкий лед. Здесь он как бы вступает на территорию христиан, где ему легко оторваться, так выражаясь в военных терминах, от баз снабжения и оказаться окруженным. Вот как Наполеону и так далее.
То есть ислам признает события, описанные в Ветхом Завете и в Новом Завете.
И эти откровения, что они были.
Но не считает эти тексты богодухновенными.
Как правило, он считает эти тексты тотально искаженными. Некоторые мусульманские апологеты решаются спорить по ним. И тогда они в том числе прибегают вот к этому месту из Евангелия от Иоанна.
А как вообще вопрос о природе зла решается в исламском богословии? Вот тоже, если сопоставлять с более-менее таким общеизвестным представлением христианским, что Бог зла не творит, Бог творит только добро, и все дни творения оканчиваются словами «видел Бог, что это хорошо» или «добро» в славянском переводе, а зло есть искажение добра, результат свободного выбора человека и ангелов и так далее. То есть зло вот не онтологично. Вот есть такой подход, его тоже можно обсуждать и критиковать, и разбираться, но вот а как в исламе?
В исламе зло тоже не онтологично, несомненно. Но в исламе часто применяется аргумент, который нам в христианской полемике известен из наставлений христианской веры Жана Кальвина. Очень интересно, кстати, читать это место из наставления христианской веры, потому что там видно, что Кальвин на самом деле колеблется и перескакивает от одного аргумента к другому. Сначала он говорит, что Бог так премудр, что мы просто не можем понять, почему он одних выбрал, а других отверг. А потом говорит, что и задавать ему вопросы этого не надо, потому что он не только премудр, но и суверенен. И не ему перед нами, такими жалкими, мелкими существами, отчитываться. Понятно, что это два разных аргумента. То есть все-таки мудрость сделала необходимым какой-то выбор. Или возможным какое-то событие, то есть зло, как в православном вероучении, сделалось возможным из-за свободы, да, как злоупотребление свободой. Или не смейте задавать вопросы. Это не один и тот же аргумент на самом деле.
В исламе так же?
Близко? Да, в исламе так же. И у меня даже было такое задание для студентов. Я просто давал им... Ну, почти все, наверное, я так не отследил, что прям все, но постарался сделать это как можно более полным, список мест из Корана, где говорится о зле, о грехопадении человека, о падении Иблиса, то есть дьявола, и чтобы они сами, вообще об участи неверующих, чтобы они сами решили, какова здесь роль Бога и какова роль человека. И студенты очень естественно приходили к двум вариантам, что можно понять, можно посмотреть на эту картинку так, под таким углом, что Аллах действует и устраивает свой промысел, исходя из того, что мы выбираем, и можно под таким углом, что Он сам предопределяет, что мы выбираем.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Илья Сергеевич Вивюрко, кандидат философских наук, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот мне встречалось такое выражение. Интересно, согласились вы бы с ним или что вы об этом думаете? Где-то я встречал: «Ислам – религия веры, иудаизм – религия надежды, христианство – религия любви». Вот это что, просто красивая такая поэтическая строка, или в этом есть, ну, какая-то что-то верное в таком философско-религиозном, религиоведческом смысле?
Я бы не стал наши добродетели вот так вот распылять по трем авраамическим религиям, потому что они, этот подход, он как будто бы выстраивает их в некоторые отношения очередности. То есть как будто бы, становясь мусульманином, ты следующим шагом можешь стать христианином. Потому что, кстати сказать, у наших богословов, как правило, вера и надежда очень близки друг к другу. То есть нельзя сказать, что надежда совершеннее веры или вера совершеннее надежды. А вот любовь из них больше. И получается, что став мусульманином, ты уже без пяти минут христианин. Став иудеем, ты без пяти минут христианин. А вот буддисту еще надо стать мусульманином первонаперво. Но это эмпирически не так. Мы знаем, что зачастую атеисту легче стать христианином, чем, скажем, христианину-еретику стать православным, да, иной раз. И поэтому... как бы такие формулы не работают. А кроме того, На самом деле все очень по-разному. То есть мы действительно можем встретить мусульман, которые, ну, в простоте душевной верят в Бога, и они, может быть, не разобрались еще, они без пяти минут христиане. И мы можем встретить мусульман, в том числе из бывших христиан, которые убежденно и ожесточенно, при том, что они могут быть совершенно не агрессивными, да, но чисто доктринально ожесточенно, противостоят христианству. И мало людей настолько враждебных христианству окажется, как они.
Я вот почему эту фразу так запомнил, где-то услышанную. Она была сказана тоже в ключе апологетическом. Угу. Как бы мысль, как кажется, понятная. Опять же, даже если вынести за скобки вот эмпирическую базу, то, как кажется, что хочет сказать говорящий эту фразу? Но вот ислам, один из переводов, возможный перевод, наверное, если это не так, поправьте меня, как покорность, покорность требует веры, вот такой неколебимой веры в Бога, в его становление. Иудаизм, почему религия надежды? Потому что на будущий приход Мессии. А христианство, почему любовь? Потому что крест и крестная жертва Бога ради человека. И опять здесь кажется, что вот в этом, в этой фразе как бы акцент падает на то, что, ну, что может быть ценнее любви. Mm-hmm. Вот я, скорее, так слышу, мне интересно, насколько это, опять же, просто красивая метафора, или вот так можно посмотреть?
Ну, наверное, в диалоге это может побудить о чем-то подумать. То есть это принимает форму такой очень мягкой критики или мягкой полемики. И, наверное, это в каких-то контекстах может быть используемо. Когда вы говорили о том, что нельзя быть покорным без веры, то мне вспомнился эпизод из суры «Комнаты», по-моему, где как раз говорится противоположное. Там есть замечательные аяты, которые я иногда даю студентам в своей коранической подборке, иногда даже цитирую просто так, потому что они мне очень нравятся. Там Аллах, обращаясь к Мухаммаду, говорит: «Скажи бедуинам», причем буквально бедуин – это араб в арабском тексте, собственно, арабами называли кочевников. Вот, «скажи бедуинам, не говорите, мы уверовали, но говорите, мы покорились». То есть он требует, чтобы они не называли себя муминами, но называли себя муслимами при этом. Почему? Потому что те, кто уверовали... Вот интересно, как определяются те, кто уверовали в Коране, как вы думаете?
Не знаю.
Вот так вот, если предположить просто сходу.
Ну, те, кто выполняют все предписания.
Те, кто сражаются на пути Аллаха своими имуществами и своими душами. То есть здесь вера очень конкретная, и она, кстати, совпадает с надеждой. Это вера в то, что ты будешь иметь награду от Аллаха. Ты не прогадаешь. Очень часто эти торговые метафоры, это не значит, что к ним все сводится, конечно, да, но эти метафоры часто используются в Коране. У Аллаха лучший расчет. Да, тот, кто предпочитает эту текущую жизнь, тот прогадывает.
Это почти пари Паскаля.
Ну, кстати, да. Но нужно иметь веру для того, чтобы быть готовым поставить на карту все.
Угу.
В этом плане ислам обладает, безусловно, и аскетическим началом, и началом самопожертвования, которое никоим образом нельзя недооценивать. Какие бы это ни были нации, там, торговцев и так далее, с торговыми взаимоотношениями с Богом, в принципе, исходный код этой религии предполагает, что лучшие, вот эти самые мухаджиры, выселяющиеся, да, это те, кто могут отдать все. Ну, за эту вот одну жемчужину, да, выражаясь по-евангельски. И поскольку ислам, в принципе, изначально расширяется военным путем, то это, конечно, может быть и путь религиозной войны. Собственно, в контексте той суры именно это и предполагается. Готовы сражаться, готовы погибать, готовы таким образом распространять ислам. Но многие арабы уже в то время только покорились, то есть они были готовы не есть свинину, не закапывать своих новорожденных девочек в песок. Не требуйте от нас слишком многого. И ислам принимает такую покорность. То есть ислам как покорность – это более широкая рамка. Причем заметьте, что эта рамка основана именно на соблюдении повседневных заповедей. Что делает ислам очень резистентным к размыванию, да, потому что у нас рамка – это креститься и хотя бы два раза в жизни зайти в церковь, когда тебя заносят в пеленках и когда заносят в гробу. Да, здесь рамка – это все-таки соблюдать то, что предписано. А ядро, центр – это пламенная вера, которая готова взять меч и пожертвовать собой.
До веры еще нужно дорасти, да, дойти. Да, это некое более высокое дорасти. Состояние, чем просто да. покорность.
Поэтому, когда мусульманин говорит про свой иман, то есть веру, он обычно показывает на сердце. Он хочет, чтобы его сердце горело этой верой, и тогда он осознает себя не просто муслимом, а мумином.
Вот мне тоже встречалось такое сопоставление, может быть, даже противопоставление вот этой покорности, понятой в исламском духе, и смирения христианского, что вот это и вроде там и там некое такое, надо преклонить выю, но в каких-то разных смыслах. А в чем разница?
Самое интересное, что ислам же от того же корня, что и салам, мир, да, и шалом еврейское, соответственно. То есть его можно переводить и как смирение, и как мирность.
Это интересно.
Вот. Но тем не менее, да, разница здесь, наверное, есть, и она, на самом деле, ее трудно понять сходу, да, потому что иногда христиане выглядят более смиренными, иногда в чем-то мусульмане, потому что они более охотно смиряются перед порядком своей собственной религии, да, то есть вот эта покорность как смирение перед правилами, и зачастую наше такое непослушание вот этого самого блудного сына, который не слушается, ему еще и все прощается. И это большое искушение христианства на самом деле. Нельзя никогда забывать, что блудный сын, прежде чем был прощен, ел из одного корыта со свиньями и терпел голод. То есть просто так это прощение, то, что Бонхёфер называл дешевой благодатью, не дается. Вот. Но вместе с тем, чего нет в исламе, в христианстве. И особенно в православии, кстати, не все даже католики это понимают. Смирение – это божественный добродетель. Дитрих фон Гильденбранд, по-моему, писал, что смирение – это человеческая добродетель, ее нельзя понимать как божественную. Это очень крупный католический этик где-то с рубежа позапрошлого и прошлого веков. А у нас, у святых отцов, очень часто встречается, что смирение – божественное добродетель.
Ну, то есть человек не достигает ее своими силами, а дар Божий по благодати может дать человеку смирение.
Ну, во-первых, да, но это же касается всех добродетелей. Ни одна добродетель не исполняется своей силой. А здесь речь идет еще о том, что смирение каким-то образом присуще самим божественным ипостасям. Мне кажется, что это выражено так Андреем Рублевым в его «Троице», что ничего больше не нужно даже. И оно, конечно же, присуще Христу в его кенозисе, в его снисхождении к человечеству, воплощении. И опять-таки воплощение – это же не только искупительное движение Бога, это некое богоявление, и богоявление именно в смирении. Вот этого ислам не понимает. Аллах милостив, он добр, он любящий, но бессмысленно говорить, что он смиренный. Поэтому смиряться можно только перед Аллахом. Он есть мерило для всякого смирения. Мне очень нравится притча одного из мусульманских поэтов, что почему и на солнце, и на луне видны пятна. Потому что они каждый день совершают поклонение перед своим создателем до самого праха, до пыли. И у них остается эта пыль на лицах. Это очень красиво, надо признать. Но красоты божественного смирения ислам, как правило, не знает.
Если я не путаю, в России мусульман называли иногда людьми книги, потому что в центре, в этой перспективе, если с этим согласиться, почему такое выражение? Потому что в центре Коран как божественное откровение. И тоже нередко христианские апологеты, православные апологеты обращают внимание, что да, в христианстве тоже есть Библия, но ее значение несопоставимо со значением Корана в исламе, потому что все-таки в центре христианского мировидения не книга, а сам Христос, его личность. А вот это как у вас отзывается, вот ваши оптики профессиональные и, ну, и персональные тоже?
А здесь очень интересная, на самом деле, история, потому что и в исламе, и в иудаизме действительно книга, как божественное слово, до такой степени находится в центре, что были даже дискуссии среди мусульманских богословов, можно ли считать Коран сотворенным. А в иудаизме, строго говоря, и дискуссий таких не было, потому что если кто-то считал Тору сотворенной, ну, кроме каких-нибудь рационалистов уже там, находившихся под влиянием авераизма, да, и далее уже в сторону Гаскалы XIX века, то мы даже не знаем таких древних раввинов. И получается, что христиане такие сякие многобожники, у них Сын Божий, он же Слово Божие. А в исламе Коран, оказывается, совечен Аллаху. И в иудаизме Тора, возлюбленная дочь Божия в некоторых притчах Агады, она совечна самому Творцу. Посредством нее он творил мир, она есть сама премудрость, которой он творил мир. И это ведет иудаизм в сторону, в том числе в сторону магии каббалистической, где буквы Торы становятся кодом магическим, которым сотворен мир. Ислам до такого не доходит, ну, кроме каких-то магических учений, которые не ортодоксальны в нем. Но, тем не менее, сам тезис, что Корану нужно благоговеть настолько, что нечестиво считать его сотворенным, он оказывается очень интересным, потому что место сына в этих религиях, оно не просто пустое, его занимает Писание.
Ну что ж, спасибо огромное, очень плодотворный разговор, и главное, повторюсь, что для меня ценно, что в ходе этого разговора мы говорили не столько об исламе, не только, вернее, об исламе, который наверняка для наших слушателей, ну и для меня тоже лично территория намного менее изведанная, чем территория христианства, но с необходимостью возвращались к элементам своей веры. И вот так на контрасте, на сравнении, может быть, смотрели на них как будто впервые. И я вот разрешаю себе надеяться, что они, эти элементы своей традиции, увиденные так, начинают сиять какой-то особенной красотой. Спасибо огромное, Илья Сергеевич Вивюрко, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова, доцент православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат философских наук, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили о православном христианстве и исламе. В наших следующих беседах мы продолжим говорить о православном христианстве в сопоставлении с другими религиозными традициями. У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, до новых встреч.
Спасибо Бог.
Светлый вечер. На радио «Вера».